Рад приветствовать вас, дорогие мои друзья, в школе популярного богословия. Мы все еще продолжаем разговор о Церкви Христовой. Но сегодня мы будем говорить, собственно, не о характеристиках Церкви, а о характеристиках жителей Царства Небесного и членов Церкви Христовой. Какими характеристиками должен обладать житель, гражданин Царства Небесного? Чем он отличается от гражданина Царства Земного? Давайте послушаем, что об этом говорит сам Господин, хозяин этого Небесного Царства Иисус Христос через Священное Писание. Мы сегодня продолжаем систематическое изучение Священного Писания. Мы снова находимся в школе популярного богословия. Уже не помню, сколько лет назад мы начали такие занятия, и мне кажется, что мы прошли уже очень большой путь, рассуждая о Боге, говоря о Его качествах, Его свойствах, говоря о человеке, кто такой человек, как он появился, говоря о грехопадении, о спасении. Мы в последней встрече говорили о Царстве Небесном и о Церкви. Мы говорили о соотношении Царства Небесного и Церкви, говорили о свойствах Церкви, о ее характеристиках, как определить, где есть правильная Церковь, которая отражается в Священном Писании, как правильная, по каким признакам ее можно определить. Мы говорили о Царстве Небесном, о его характеристиках. Сегодня мне хотелось бы продолжить этот разговор и обратить наше внимание на людей, которые являются гражданами или работниками в Царстве Небесном. Мы много говорили о свойствах этого Царства, а теперь, наверное, пора обратить внимание и на граждан этого Царства. Будем читать текст, который записан в Евангелии от Матфея, 11 глава Евангелия Матфея, 11-12 стих. Иисус говорил так: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилия восхищает его». Больше, чем Иоанн Креститель, никого нет на земле, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Когда мы говорим о людях, о гражданах, которые наполняют Царство Небесное, то, я думаю, мы должны прежде всего обратить внимание на какую-то очень странную закономерность. Закономерность, которая выражается в том, что то, что происходит в Царстве, то, как оно характеризуется, то, какие люди в Царстве, совершенно противоположно тому, что происходит здесь в земном Царстве, совершенно противоположно тому, как построено это земное Царство. И граждане Царства Небесного оказываются совсем другие, чем граждане здесь нашего земного Царства. Это настолько разные состояние, это настолько разные царства, что, вообще говоря, даже их и сравнивать нельзя. Я думаю, что вот те слова, которые сказал Иисус Христос в отношении Иоанна Крестителя, очень ясно показывают вот эту дистанцию, эту противоположность, эту несовместимость между Царством Небесным и Царством Земным. Оказывается, в Царстве Небесном все совсем иначе, чем в Царстве Земном. И, кстати, можно это обнаружить, просто читая слова, тексты из Священного Писания, когда оно описывает, как выглядит, собственно, земное царство, как выглядит то царство, которое Бог устанавливал для Израиля, как одно из, может быть, первых проявлений Царства Небесного – с тем, чтобы народ мог попробовать жить по хотя бы некоторым, пусть приблизительным, законам и правилам Царства Небесного. И как в конечном счете это Царство Небесное выглядит в словах Иисуса Христа. Ну, как выглядит, собственно, земное царство, я думаю, что нам не стоит даже и говорить, потому что мы все это можем видеть, глядя просто в окно или встречаясь с людьми на работе, дома, в окружении. Мы понимаем, что те характеристики, которые Священное Писание говорит, что это царство греха, царство зла, царство обмана, царство несовершенства, царство насилия, лжи. Эти характеристики очень ясно проявляются везде. Не стоит даже об этом и говорить. А вот то, как Господь давал какие-то правила, установления, чтобы люди могли попробовать вот в таком состоянии, как они есть, такие, как вот они находятся здесь на земле, попробовать жить хотя бы слабым, намеки на Царство Небесное, это можно хорошо видеть во времена Ветхого Завета. Но все те законы, которые были даны Израилю, отражающие, собственно, характер Бога, отражающие Его принципы, все эти законы, оказывается, намного превосходят то, что есть в мире, но их превосходят те принципы, которые принес Иисус Христос. Очень интересно читать Нагорную проповедь Иисуса Христа, где Он сравнивает законы, принципы того времени, которое было установлено для Израиля, с теми принципами, которые действительно должны быть в Царстве Небесном. И на первый взгляд это совершенно противоположные принципы. Ну, например, я читаю из 5 главы Евангелия Матфея выборочно некоторые тексты. В 21 стихе написано: «Вы слышали, — говорит Иисус, — что сказано древним, — не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Посмотрите, какая несовместимость, какая противоположность. Самые лучшие из человеческих законов выглядят очень бледно и несовершенно тогда, когда Иисус показывает, какие же на самом деле законы Царства Небесного. И Он продолжает: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». И опять мы встречаем такую же несовместимость, такую противоположность, что кажется, ну как можно жить по таким принципам, по таким законам? Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око, а зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Ну, когда читаешь вот эти тексты, мне кажется, что неизбежно приходишь к выводу, что это же невозможно. Невозможно так жить, невозможно так поступать, невозможно исполнить вот те принципы, которые соответствуют уже небесному царству. Нам хотя бы исполнить то, что ветхозаветный закон говорит, а уж новые, противоположные, вообще неисполнимые. И, в общем, это правильно. Действительно, это так. Для людей, которые являются гражданами земного царства, выполнить требования, нормы и предписания Небесного Царства – это просто бессмысленно. Это вообще невозможно. И единственный способ только, чтобы действительно можно было выполнять, жить по этим нормам и принципам – это стать гражданином того Небесного Царства, изменить природу, переродиться. Потому что другим способом, мы уже когда-то останавливались на этом, другим способом стать гражданином невозможно. Нельзя просто пойти, оформить бюрократическую какую-то процедуру и получить гражданство в Небесном Царстве. Никакие церковные процедуры, никакие наши собственные представления о том, как мы можем стать гражданами того Небесного Святилища, ничего это не пройдет. Есть норма, которая установлена самим царем, и эта норма звучит так: «Должно вам родиться свыше». И только тогда, когда человек рождается свыше, вот это новое, рожденное свыше существо способно жить по вот этим высоким законам, которые совершенно противоположны. И, собственно, Иисус, говоря о Иоанне Крестителе, как раз показывает противоположность этих законов. Он говорит, что Иоанн Креститель – это самый великий из пророков. То есть больше, чем Иоанн Креститель, на земле никого не было и, наверное, никогда и не будет. Он равен Мессии в некоторых аспектах. Он равен, во всяком случае, предшественнику Мессии. Он проявляет некоторые свойства и качества, которые так характерны для Ветхого Завета. Он показывает собой, что исполняет абсолютно все подробно из того, что предписано в Ветхом Завете. Но если сравнивать вот самого большого здесь на земле, самого великого, которого только можно представить, с самым маленьким, который попадет в Небесное Царство, с наименьшим, находящимся там в Небесном Царстве, то оказывается, что самый великий здесь ничего не стоит по сравнению с самым маленьким там. Там, в Небесном Царстве, оказывается, настолько другие принципы и законы, что никаким величием здесь на земле достать эти принципы невозможно. Выполнить эти принципы, оказывается, просто невероятно, и никакие усилия не помогают. Это сравнение, которое привел здесь Иисус, показывая, что значит самый большой и самый великий здесь на земле, а он очень высоко поставил Иоанна Крестителя. Это сравнение, может быть, можно сопоставить с таким, ну, как бы обычным человеческим сравнением. Представим себе самого сильного муравья, который только может быть, и самого слабого человека. Даже самый слабый человек оказывается намного сильнее, превосходнее, совершеннее, чем самый сильный муравей. А по сравнению с тем, как выглядят люди этого земного царства, даже достигшие самых больших высот, и те, которые находятся там, в небе, те, которые достигают и живут уже по принципам Небесного Царства, живут по духу, оказывается, здесь тоже такая же колоссальная разница. И, по сути дела, здесь Иисус делает вывод, что надо употребить, надо применить усилия для того, чтобы этим усилием достигать Царства Небесное. Причем усилия здесь имеется в виду, конечно, не усилия для того, чтобы просто спастись, для того, чтобы просто стать гражданином Царства. А для того, чтобы стать гражданином Царства, есть другой способ. Надо согласиться на возрождающую силу Иисуса Христа. Но усилие необходимо для того, чтобы научиться жить по законам этого царства, уже после того, как мы получили спасение, после того, как мы получили гражданство. Оказывается, мало быть просто спасенным. Иисус предлагает определенный путь, путь формирования характера, путь нахождения истинного положения в Царстве Небесном, которое отличается от простого спасения, когда люди ожидают только, ну, чтобы где-то там, как иногда говорят, вот с краешку, только бы попасть в это царство. Иисус предлагает гораздо большее. И мне кажется, что вот прекрасной иллюстрацией того, как формируется характер гражданина Царства Небесного, является история, притча, которую рассказал Иисус, она записана в 20 главе Евангелия Матфея, с 1 стиха, история о работниках, которые были наняты в виноградник. Иисус рассказывает: «Царство Небесное подобно хозяину дома». То есть здесь он проводит сравнение Царства Небесного с некоторыми характеристиками, которые содержатся в притче. «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию за день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие начали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Обратите внимание на эту историю. Иисус говорит, собственно, о Царстве Небесном. И Он говорит, что хозяин этого царства приглашает работников в свое царство. Это как раз то, что делает Господь, когда Он обращается к людям и зовет их, приглашает их стать гражданами Небесного Царства. Отец посылает Сына Своего для того, чтобы Он звал. И через церковь зовет. Различными способами Господь призывает людей, чтобы они пришли в это царство. И как Он призывает? Он, оказывается, не просто один раз сказал: «Приходите», и все. Он очень настойчиво зовет. Он один раз позвал, второй раз он несколько позже приходит. Ну, вот здесь описано в притче поведение хозяина, который приходит утром рано в 6 утра, потом он приходит второй раз, когда уже 11 часов, потом полдень приходит, и, наконец, он приходит уже под вечер, в 5 часов вечера, уже когда заканчивается рабочий день, если переводить эти часы еврейского календаря на наше сегодняшнее летоисчисление. Ну, казалось бы, это неразумно. Какой сегодня хозяин, какой предприниматель стал бы действовать так, если бы ему нужны были наемные работники? Ну, наверное, бы утром договорился, и все. Но мы имеем дело с господином, который совершенно необычен. Он любит людей, и он хочет, чтобы все пришли. И он, собственно, обращается к нам даже тогда, когда мы находимся в разном возрасте, в разном состоянии, в разном положении, и неоднократно зовет, чтобы люди пришли, обратились и вошли в этот виноградник Божий, вошли в церковь, вошли в Царство Небесное. Иногда в молодости люди приходят, иногда приходят в средние года, приходят к старости, и даже, может быть, на пороге смерти люди обращаются. И это приятно и угодно хозяину. Это благословение, если так случается. Но, собственно, интересно здесь другое. Обычно мы обращаем внимание на плату. Здесь каждый пришедший получает по динарию, то есть получает равно. И понятно, что тогда, когда мы приходим к Богу, когда мы соглашаемся быть Его работниками, Он оценивает нас не по вкладу, который мы сделали, сколько мы отработали, а фактически оплата идет за согласие. Только тогда, когда человек соглашается, он уже получает, по сути дела, спасение, он уже получает участие в Царстве Небесном, он уже стал сотрудником. Достаточно только согласия. Казалось бы, такой простой способ. Но ведь история – это не столько даже о динарии, не столько о том, что все получают равное спасение, а история фактически о характере, который хочет сформировать Господин. Ведь Он мог начать выдавать жалование, зарплату, начиная с первых, так, чтобы последние получили в последнюю очередь, и чтобы не создавать никакого напряжения между работниками, чтобы никто никому не завидовал. Я думаю, что это было бы логично и правильно. Но цель, собственно, Господина не просто в том, чтобы дать какую-то оплату, а цель его сформировать правильный характер. Поэтому он начинает выдавать оплату, начиная с этих последних, и демонстрирует, что первым демонстрирует всем остальным, что он добр, он может порадоваться от того, что кто-то даже, может быть, и не заработал вот это динарий, не заработал все, что ему дает Господин, но в силу божественной любви, в силу милости человек получает спасение, а не потому, что он заработал это спасение. Собственно, здесь очень важно то, что мы должны увидеть на самом деле вот эта зависть, это состояние неумения радоваться успехам другим, неумение порадоваться тому, что другой тоже обрел что-то хорошее, хотя, может быть, и незаслуженно хорошее. Вот это неумение оказывается совершенно не свойственно, или оно свойственно для земного царства, но совершенно не должно быть у жителей Небесного Царства. Господь как раз хочет научить своих граждан, тех, которые стали Его последователями, чтобы они научились радоваться успехам другого человека, научились быть открытыми к другому и увидеть его нужду и не строить отношения на принципы справедливости, потому что по справедливости, конечно, все должно было быть совершенно иначе. И по справедливости последние должны были получить, ну, может быть, там несколько копеек, а не динарий. Но они получили дневную плату, полную дневную плату. И это же хорошо, потому что они простояли целый день, они не могли ничего заработать, они не принесли бы домой никакой поддержки. И Господин, имея эту возможность, просто радуется, предлагая своим работникам вот такое щедрое вознаграждение. Это как раз характер нашего Бога. Он радуется тогда, когда может дать людям благословение. Он готов давать благословение. Но, собственно говоря, мы очень часто смотрим друг на друга и смотрим часто с позиции справедливости, с позиции зарплаты, а не с позиции милости. А вот это как раз не вписывается уже в ту характеристику Царства Небесного, которое говорит Иисус. Если мы поступаем только по справедливости, мы в лучшем случае остаемся на уровне ветхозаветного закона. И это тоже не есть настоящее Царство Небесное, потому что в Царстве, оказывается, действует гораздо более глубокий закон, который был сокрыт во времена Ветхого Завета внутри Пятикнижия, и который только Иисус открыл и продемонстрировал, каков на самом деле принцип нашего Бога. Поэтому Господь предлагает поработать над характером, и Ему не так важен результат нашей работы, как важно то, как характер сформируется в процессе работы. Ну, это может быть очень похоже на то, как мы обращаемся с нашими детьми. Мы иногда предлагаем нашим детям, маленьким детям, чтобы они работали, чтобы они что-то делали, помогали нам. Ну, и это совсем не потому, что мы не можем справиться. Мы хотим, чтобы они научились только ради этого. Им кажется, что очень важно, чтобы там пол подмести, или что-то помыть, или что-то сделать дома, что это так важно для папы, для мамы. А ведь на самом деле папе и маме важно совсем не это. И им важно, чтобы научить ребенка трудолюбию, научить ребенку внимание, бережливости, там, может быть, каким-то другим качествам. Вот что хотят родители, когда они предлагают детям своим какие-то упражнения, какие-то ситуации, какую-то работу. Господь, собственно, действует с нами точно так. По сути дела, Он мог бы очень легко справиться со всеми задачами, которые стоят перед нами. Он бы очень легко мог справиться и с миссионерскими задачами, и со всеми другими делами, которые Он поручает нам. Но Он хочет, чтобы во всех этих делах мы проявили характер, чтобы мы научились жить так, как живут граждане Небесного Царства. И это самая трудная школа. Гораздо легче выполнить какое-то дело, чем изменить себя. И вот здесь как раз мы возвращаемся снова к словам Иисуса, который говорит, что усилием берется Царство Небесное. Оказывается, усилие надо применить к себе, а не просто к тому, чтобы просто выполнить какое-то дело или заслужить какую-то особую похвалу, а вот приложить усилия к себе, чтобы изменить свой характер, потому что земной наш характер у всех абсолютно, у одних больше, у других меньше, но он совершенно не подходит к принципам, к нормам, к тем требованиям, которые есть к характеру гражданина Царства Небесного. А туда с нашим земным характером не пустят. Мы не войдем в то царство, если мы говорим, ну вот я такой есть, я такой грубый, я такой упрямый, я недружелюбный, вот одинокий, это все у меня как бы вот от рождения, я не виноват. Или там в детстве там травма какая-то, и поэтому я такой плохой стал. Не пустят туда с таким характером. Необходимо перерождение и формирование своего характера, если Господь еще дает возможность заниматься этим формированием. Формирование своего характера в соответствии с теми нормами, с теми законами, которые установлены в этом царстве. А законы настолько высоки, что легко это не дастся. Поэтому даст бы Господь, чтобы мы серьезно занялись собой, чтобы мы могли видеть в свете Слова Божьего свои недостатки и приложить максимум труда для того, чтобы с помощью Бога, с Его силой, с помощью Духа Святого исправить то, что не соответствует. И пока Господь еще дает нам возможности, мы должны, пройдя этот путь, усовершиться, чтобы быть готовыми к Царству Небесному. Аминь. Помолимся Господу нашему.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.